Всем привет, это подкаст «Мужчины в трико», выпуск 4. Меня зовут Сережа Афонин. У нас в химочках на фоне Шира находится Иван Скородумов.
Всем привет.
А на фоне собаки, которая заперта и сыт в виде хуя, у нас Никита Гмыза.
Такая вот история, да. Так вот.
Вот. Разгончики оставлю на потом. Ну что, мы в этот раз мы не напиздели, мы действительно посмотрели Барби и Оппенгеймер.
Неожиданно для нас самих, на самом деле.
Не кликбейтный выпуск будет.
Да, не кликбейтный будет у нас вот Барби, Оппенгеймер, Черепашки-ниндзя, Погром мутантов, One Piece, Netflix не обосрался с аниме.
И Шок.
Шок, да. Что еще?
И Киллер.
Индиана Джонс.
Еще хотел обсудить, да. Ну, рассказать просто, что это такое.
Да, и комикс Киллер, по которому господин Финчер нам подарит классное кино. Ну что, давайте погнали с самого важного.
Прежде чем мы начнем. Вань, ты заметил, как изменился Сережа? Вот как только он начал вести два подкаста, он стал реально профессиональным подкастером. Посмотри, как он начал. У него камера по-другому стоит.
У него, во-первых, появился-то камера.
Во-первых, у него появился камера.
И у меня есть, да, целые две подводки без мата.
Две подводки.
Шок.
Просто шок-контент.
Не, ну там мы записали 5 выпусков, и я никогда так долго не матерился.
Так долго не матерился.
Да.
Еще вот так.
Так что
просто ты сидишь в балахоне, я такой прям думаю, блин, реально, как по-настоящему.
Тру-подкастер, да.
Ну, все класс.
Ну что, ну, что? С чего? С Барби, с Оппенгеймера давай, кто начнет?
Давай Жира, что там по Оппенгеймеру?
Что там по Оппенгеймеру? Вань, давай начни ты, потому что я опоздал на сеанс.
Ты опоздал на сеанс?
Да.
Вот типичные москвичи. На самом деле, мы уже были в одном кинотеатре, как я понимаю, с тобой. В центре, ну не в центре Москвы, на окраине, ну, ближе к окраине.
Ну,
технопарк как бы не центр вселенной.
За кольцом
так скажу.
Каким-то, да?
Ну, наверное.
Точно, да.
Вот, и там реально показывали Оппенгеймера без рекламы, то есть сразу фильм, там, типа, сразу рейтинг и логотип Universal, и меня так бесило, что приходили какие-то черти, светили своим фонариком, потому что там темно, там ничего не видно, там нет подсветки никакой, и фонариком светили своими, искали свои места вонючие. И мне мешали смотреть первые секунды очередного шедевра Кристофера Нолана, да, гений.
Вовремя, суки.
Ну, свое оправдание, да, как бы, во-первых, я просто не рассчитал немножко время, я потом вспомнил, что мне надо собаку покормить так-то, она уже сидит голодная. Я подумал, ну если фильм идет 3 часа, что я потеряю? И поэтому, когда я приехал, ну я не светил фонариком, я помню, что у меня там первый ряд был. Вот, и я с компанией друзей ходил, они меня в целом держали в курсе в чате, что там происходит. И я пришел.
А, то есть они еще переписывались, да, когда в кино шло?
Да.
Вот эти вот мудаки на первом ряду, это вот друзья Никиты были.
Вот. И когда я зашел, первые минут 20 я сидел, я просто не понимал, что происходит. То есть, типа, какие-то очень много разгневанных умных мужчин бегают, орут и пытаются создать атомную бомбу. У них какие-то проблемы. Очень монтаж просто. Ну, это я как бы, ну, это Кристофер Нолан, наверное, уже пора привыкнуть. Ну, там просто я не понимал, как вот это вот. Нету пауз между диалогами, люди не могут дышать даже, понимаешь, все настолько тебе набрасывается в голову сразу. И тут Льюис хочет нас вот это. Ну, подожди, но если он хочет это сделать, то значит нам нужно отвечать. Мне-то не нужно отвечать. И потом следующая сцена, которая происходит в другом таймлайне. Она черно-белая, и я просто 25 минут пытался понять. Так, это Киллиан Мёрфи. Хорошо, с этого начнем. Ладно.
Не, ну слушай, если честно, ну если бы ты начал вовремя, то было бы то же самое ощущение, потому что, ну, как он любит, он начинает сначала, то есть там озаглавливает цветную арку, да, типа, я не помню, как называется, там синтез и расщепление. Первая часть синтез, вторая часть черно-белое расщепление. Yeah. И чем они отличаются? Тем, что цветная часть это вымышленная, то есть, ну, вымышленная история, то есть не то, что вымышленная, то есть она, ну, придуманная.
Это в основном
на книжках. Да. А вторая часть, она черно-белая, она уже документальная, то есть там есть подтвержденные источники, есть, ну, то есть именно вот прям вот скрипты заседаний, которые были в самом фильме экранизированы. А первая часть, она именно такая уже, то есть там, ну, есть немножко додумок, какие могли бы быть связаны там и в книге, что там могло бы додумано, то есть не... Она субъективная от лица Оппенгеймера, и поэтому она такая, ну, то есть там ненадежный рассказчик. И как Нолан устроено, да, все то же самое, как и было раньше. Ты сначала пытаешься вникнуть в концепцию. Ну, первых 30, да, там не понимаешь, почему черно-белое, что-то цветное, кто вообще эти люди. Ну, а в конце ты под середину ты уже начинаешь проникаться, ты ждешь взрыва испытаний ядерной бомбы Тринити, кайфуешь полностью, и дальше там смотришь свои вот эти оставшиеся час судебных тяжб. Очень интересно, спасибо, Кристофер. Никогда очень интересно было за этим наблюдать.
Час суда у тебя начинается.
Скорее, конец. Ну, час суда, но в конце.
Это типа, не суд, как час... сказали в фильме, это слушание.
Слушание, да, по делу. Мне фильм очень понравился. Ну, то есть я, в принципе, довольно тепло отношусь к Нолану, да, там, не гений, но реально человек, с которым, ну, типа, режиссер, которым все считаются в Голливуде, так или иначе, да. Какие правила он задал Universal, чтобы он согласился снимать у них фильм, когда обычно все происходит наоборот, когда там, значит, студия говорит, мы тебе, значит, даем $3, и ты нам все снимаешь шедевр. Он говорит, нет, вы мне дадите $100 миллионов, еще куча условий, и после этого я вам, возможно, соглашусь снимать свой фильм у вас.
Возможно, сниму.
Но я еще подумаю. Мне понравились темы, которые там в фильме поднимались, так или иначе. Страх бомбы, это главная, типа, главная история, которую он хотел, как я понимаю, экранизировать. Mm-hmm. Страх своего детства, что когда он жил в 70-х годах, там как раз эта тема 60-х, начало 70-х годов, это был пик очередной такой.
Карибский кризис, все дела.
Ну, Карибский кризис, он был в 62-м, а тут именно, ну, он помладше, точнее, он родился позже. Но все равно там были протесты лондонские, он же жил как раз, он из Англии, как раз там были протесты, как раз был пик напряженности очередной, и все боялись реально вот этих вот испытаний, что реально, значит, случится ядерная война, и он это передал. Вот эта вот двухминутная сцена, самая ключевая, где, значит, происходит испытание, где нет никакой музыки, никакого звука, просто вот картинка этого огня, она пугает.
Что я стал смертью, уничтожителем миров.
Разрушителем миров.
Разрушителем миров, да. Это пугает, это, ну, то есть, впечатляет. И мне понравилось то, как он раскрыл самого Оппенгеймера. То есть, это первый фильм, мне кажется, у него настолько получился глубоко прописанный, в том плане, что он с разных нюансов подсвечивал героя, подсвечивал эпоху, которая там была, и подсвечивал проблему, с которой столкнулись Штаты и весь мир с испытанием этих ядерных бомб. То есть он не подсвечивает его, там, не рассказывает его как мученика какого-то, да, что, значит, симпатизатор левых идей, потерпел, там, был, значит, наказан из-за маккартизма в 50-х годах, но он такой великий гений. Нет. Типа, чувак реально очень спорный, реально сложная фигура, реально гений. Но в то же время он показывается, что он как бы не очень-то... Он, конечно, был... Он не был против создания этой ядерной бомбы в итоге-то. И это как раз очень, мне кажется, эффектно описывается на протяжении всего фильма. Ну и показывается сама проблематика этой всей бомбы, потому что как бы ее в любом бы случае создали, да, так или иначе, немцы это были бы, американцы, русские, а вот когда ты ее сбрасываешь на Хиросиму и Нагасаки, да, когда там погибает 250 тысяч мирных жителей, ты как бы... Какой ты достигаешь, да, цели? Ты реально убил 250 тысяч человек, или ты наоборот спас миллионы, так как предотвратил будущие там мировые войны, ну, которых там, нет уже 80 лет.
Там, да, вот эта тема очень, очень много ей времени уделено. Мне очень понравились там. Вот сейчас ты говорил. Мне много сцен понравилось, но вот момент, когда они сидят на этом совещании, значит, Оппенгеймер и какие-то еще шишки из Штатов, какой-то секретарь, и они вот решают, ну просто это вынос мозга, когда они сидят и решают, по какому городу они ударят.
По Киото не будем,
типа красивый город.
Там с женой медовый месяц провел, да.
Он как бы абсолютно это так спокойно произносит, и ты думаешь такой, блин, какая дичь. Еще мне понравился там вот момент, что когда они спорили уже, ну это вот черно-белая часть, то есть документально подтвержденная, когда они спорили по поводу создания водородной бомбы, дальнейшего развития программы, и там один из героев сказал: какая разница, ты утонешь в 3 метрах воды или 3000 метрах воды, ты все равно утонешь. Это в том плане, что создавать еще больше этого оружия не было смысла, и так уже вы создали самое страшное, а делать его еще больше теряло всякое значение. У вас уже есть бомба, которая может уничтожить все. Какой в этом смысл? Да, вот в том плане, что фильм заставляет реально задуматься и хотя бы, знаешь,
заставляет задуматься.
Блин, говорим какой-то клише. Ну, как реально после сеанса ты выходишь такой, блин.
Воу. Ну, это типичный Нол. У него, блин, что Интерстеллар, такое же было абсолютно, когда, значит, все вдруг заинтересовались физикой и черными дырами. Здесь то же самое, здесь все заинтересовались ядерной бомбой. Я, кстати, как раз после этого фильма я решил такой, у меня там книжечка лежала небольшая про репортаж с Хиросимой, я вот начал читать, ну, то есть, чтобы понять контекст, и потом планирую посмотреть еще пару документалок. То есть, реально, он теме-то привлекает внимание, это его такая из фишек, маркетинговая, неважно. Но реально, чувак, он все-таки как бы погружает тебя в тем, что сам увлекается. Мне кажется, это здорово.
Ну, мне кажется, тут еще как бы тема войны атомной, ну, как-то показалась актуальной, не знаю почему, конечно.
Что-то интересно нынче сегодня узнать про ядерную бомбу.
Так... Да, может, Fallout все ждут.
Это как...
Starfield вышел, и все такие, ну, Starfield это Fallout, в Fallout были ядерные бомбы, и вот, все нормально.
Это как в школьном сочинении. Автор поднимает актуальную тему.
Да-да-да.
Потому что...
Два аргумента.
Один из жизни, один из литературы.
Мне очень понравилось там, ну, как бы, давай так, мы сходимся на том, что фильм хорош, то есть смотреть обязательно надо, при том, что, да, это действительно 3 часа, тяжеловато, и это стиль Нолана, я просто потом с друзьями обсуждал, вот ребята, например, там не так часто смотрят его фильмы, и вот они говорят, что в начале вообще просто была жесть, то есть вот этот монтаж ускоренный, когда на тебя вываливают кучу экспозиций в диалогах, и ты не успеваешь все это переварить и запомнить имена. Ты просто типа запоминаешь, ну это Мэтт Дэймон, да, а это вот там Киллиан Мёрфи. Ты вот так вот их запоминаешь. Это Роберт, да, это Тони Старк. Вот вначале была такая проблема, но потом, как бы, вот они все на мнение сошли, что это было нужно именно из-за темпа, да, чтобы вот замедлить, ну там разогнаться, потом подойти к этому моменту крещендо, да, когда взрыв, чтобы вот именно замедлилось дальше повествование, чтобы было более. Прочувствовать, что ли, я не знаю. Вот. Мне очень понравились некоторые решения режиссерские. Вот особенно сцена с... когда он раз... Я не знаю, спойлерить можем?
Будем. Ну давай как-то мягко.
Спойлеры. Бомбу взорвут в Хиросиме и Нагасаки.
Не-не-не, ну вы сейчас как дьявол и ангел. Просто сидите, у меня один слева, второй справа на экране.
Ну давай мягкий спойлер, как бы, ну блин.
Мягкий спойлер. Вообще, окей, похер в целом. У Опенгеймера был сторонний роман, и это первый факт. Второй факт то, что там в фильме «Красной линии» идет допрос. И на одном из допросов он признается, да, что у него была вот эта вот любовница коммунистка. Его жена сидит сзади на диване, и офигительно, я не знаю, меня это торкнуло. В момент, когда он рассказывает об этом, он рассказывает, что там видел ее последний раз тогда-то. В момент, когда камера перемещается за спину допрашивающих, и Киллиан Мёрфи в сцене абсолютно голый, среди, вот в этом кабинете, среди всех этих одетых людей в костюмах, он просто вот сейчас вываливает все внутренности перед ними, он сидит абсолютно голый на стуле, а потом и жена как бы смотрит на него и видит, как эта любовница сверху на нем смотрит ей в глаза. Я думаю, блин, какая дичь просто. Но сцена очень мощная в том плане, что он вываливает, да, сейчас просто все, что можно, все свои тайны наружу. И жена его видит, представляет, как они с любовницей там спали и так далее.
И это голая Флоренс Пью.
Да. То есть как бы... Да. Вот. К сожалению, блин, я единственное, что... Я потом досмотрел... Ту часть, которую я пропустил. Вот я еще не дошел только до сцены, где они занимались любовью под санскрит. Я так и не понял, что это такое, но мне все сказали, что это была какая-то невероятная охереть история.
Ну, блин, это какая-то, ну, на самом деле, какая-то, я бы не сказал, что вау-сцена, хотя про нее Нолан даже говорил, что, блин, это первая моя сцена секса, которую я снимал, мне было так волнительно, а там в итоге пришло, просто пришло, сидит, значит, получается. Сидит голый опенгеймер, сидит голая Китти, как ее зовут, Джесси, Флоренс Пью, ну, Флоренс Пью сидят, они сидят, обсуждают что-то на диване, потом она подходит к нему на кровать и заставляет читать что-то на идише. Вот,
на вот такая же, сцена. Подожди, что? На санскрите же.
На санскрите, да, да, прошу прощения.
Хо-хо. Господин, ну, так интересно.
Не, ну слушай, там еврейская тема, так сказать, тоже поднимается. Там как раз показывается, что там большинство-то ученых, кто был, это да, были да, как бы евреи. И как бы они зуб точили на то, что точили зуб на немцев, и им было не впадло создавать эту атомную бомбу. Так-то.
Да, в общем, там...
Жесткие спойлеры, умерло около более 200 тысяч человек.
Серьезно, ты посмотришь фильм, шутить так не будешь, понял? Понял?
Я смотрел документалки.
Напомню, что мы записываем этот подкаст 11 сентября. Мы должны вообще рот закрыть.
С днем близнецов.
Зачем я дал ему эту шутку?
Реально, реально, очень плохо, очень плохо.
Прислал мне самолет с шуткой. О нет, это Starscream.
Бум-бум-бум.
Там еще на самом деле я разгон этот уже слышал где-то, но я его не боюсь повторить, украсть. Там прикольно то, что для Нолана эти ученые, которых он показывает, там огромное количество этих ученых, там весь состав Манхэттенского проекта, там немцы, еще кто-то, он их всех показывает реально как супергероев. То есть у каждого из них, как знаете, как в фильмах Marvel, такой же, по сути, опенинг. Первая сцена вступительная. То есть ты видишь Оппенгеймера, он такой ебейший. Потом где-то появляется, где-то сзади, на заднем фоне появляется Эйнштейн. И ты такой, блядь, это что, Эйнштейн? Это Эйнштейн? И потом ты видишь его вблизи, и такой, да, это Эйнштейн, сука! Потом где-то появляется Нильс Бор. И ты тоже орешь, сука, Нильс да, Бор! Это Нильс Бор, сука! И так про всех, и так появляются почти все ученые, которых...
Как думаешь, будет ученые, фирма? Будет камео фирма? Не знаю.
Вот так что ждем новую киновселенную ученых от Кристофера Нолана. И потом его снимет Снайдер, какой-нибудь фильм, и будет опять говно.
Она схлопнется нахуй.
Ну, мне кажется, кстати, это правильный был подход, что они же все, ну, как бы он превозносит их таким образом. Это реально был, да, интродакшн, как в «Мстителях», когда там появляется, я не знаю, Брюс Бэннер, за ним приходит Наташа Романов его рекрутировать. Реально один в один. Да, ну как бы они же, по сути, в фильме такие вот полубоги, да, полукто? Полубоги.
Ну, гении, как минимум. Все-таки люди уважаемые, умные.
Ну, Нолан же
гений. Не дурачки. Ну да. Господи. Поэтому, да, фильм надо посмотреть. Это, во-первых, еще события, все-таки кинотеатральное. Мы смотрим по сборам. Крупнейший, ну, по сборам самый крупный запуск фильма с рейтингом 17+. Кроме Джокера. Ну, типа, Джокер идет, потом идет Оппенгеймер. Как бы Джокер, киновселенная DC, потом Оппенгеймер, потом два фильма Дэдпул. Первая, вторая часть. И тут между ними, блядь, вписался Оппенгеймер.
Это много говорит о нашем обществе, конечно.
We live in society, как говорится.
Джокер, два Дэдпула, между ними Оппенгеймер. Пипец.
И второй самый кассовый фильм все-таки самого Нолана, да? Ни Интерстеллар, ни Начало не могли побить его же рекорды, заданные Темным Рыцарем.
Мне кажется, сколько лет-то прошло, это вообще можно еще считать, типа, вот, по тем уровням?
Считаю, ну, как считаю. Бы, считаем, всегда.
Слушай, лучший способ убить вот этот диалог, это начать, ну, с учетом инфляции, просто пошел нахуй, вот, блядь, вот это душниво, блядь, в диалоге это появляется. Не, ну, если взять инфляцию, то вообще-то иди в пизду, если взять инфляцию.
Вообще, это самый кассовый фильм, да, это «Унесенный ветром» 39-го года.
Бум-бум-бум.
Быдло, если вы не знали этого факта.
Итак. Получается, Оппенгеймер заебись, да?
Да.
И мне нравится то, что это реально фильм, который будут показывать в кинотеатрах, судя по всему, очень много, в российских, в том числе. Потому что, как бы, Барби, ну, про которую мы сейчас поговорим, она уже вышла в сети, и часть людей отсечется. А опенгеймеры так или иначе будут потихоньку завозить, опять-то эта схема возродилась с казахстанскими копиями, и его будут показывать в кинотеатрах до ноября, пока он, значит, не выйдет в цифре.
Это не поэтому... казахстанские копии, но мы не скажем, чьи это копии. Заходят там люди, там кто-то в нарды играет.
Ну там, слушай, там, кажется, и казахстанские, и армянские, там все подряд идут. Как бы, кого найдут, как говорится.
Народов, спасибо большое, СНГ.
Поэтому, да, русскоязычное пространство, оно все еще большое. Копии хватит на всех. Поэтому смотрите, наслаждайтесь.
А ты посмотрел короткометражку, которая была? Дубак
называется. Дубак, да. Который одноминутный?
Да, я нет.
Я тоже.
После 3 часов. Зато сколько он сейчас соберет денег, этот Дубак, блин.
Дубак, да. У нас, кстати, реально в Москве, ну, то есть у нас показывают 2-3 зала, 2-3 кинотеатра показывают пока Опенгеймера, и вот где мы были с Никитой, там sold out был, ну, на все дни выходных, то есть там все фильмы, билеты 800 рублей, и весь вот зал на 150 человек, 200 человек где-то, он весь раскуплен, на, вот, на, и на будние дни тоже, там по вечерам эти сеансы, и все также полностью забиты.
Ну что, давайте к Барби тогда.
Ну, давай.
Пока двое мужчин в страхе ядерной войны пошли смотреть про то, как один человек создает атомную бомбу, я поехал смотреть Барби. Моя подводка к этому, короче, я когда ехал на Барби, я немножко все-таки, естественно, размышлял по поводу, ну, той хуйни, которую в очередной раз спизданули слуги народа по поводу того, что это кино не соответствует там каким-то нашим ценностям, поэтому параллельного импорта не будет. И я вот все равно немножко размышлял по поводу, ну, что он имел в виду. Вот я еду в трамвае, да, и вдруг, короче, трамвай останавливается, потому что кто-то начал стрелять в лобовое стекло к водителю. И водителю трамвая, вот, без шуток, типа, 15 минут мы стояли, потому что кто-то из пистолета пострелял в лобовое стекло трамвая. И в этот момент я осознал, какими ценностями Барби не соответствует, потому что, вот, скорее всего, что-то вот это, наверное, имели в виду.
Ну, а что бы сделала Барби, если бы ей в лобовуху начали стрелять? Вот, не научишь же ничему.
Вот, да.
Именно... Опенгеймер-то хотя бы научит, как бы, да. Создай бомбу.
Да-да-да. Они нас вынудили, как бы. Так вот,
как говорил Барби... Опенгеймер, между прочим.
Да, говорил Опенгеймер. Так вот, Барби тоже у нас показывали там без короткометражей, без всякой фигни, просто были...
Просто Барби, как бы.
Да, просто Барби. 750, сука, рублей. Это... Я не помню, чтобы я когда-то за кино платил больше, даже в IMAX, блядь, когда на Мстители ходил. А тут на Барби народу было дохуя. Полный зал был, тоже вот большой вот наш Атмос. Дофига вообще народу. Был дубляж, было все круто. Короче, Барби, блядь, фильм года. Вот я вот просто, сука, с двух ног летаю. Это лучшая хуйня, которую я видел. Ну, в этом году я ничего лучше не смотрел, чем Барби. Возможно, я не знаю. Не-не-не, ничего лучше, чем Барби, я не смотрел. Для меня... Я когда в целом посмотрел, когда я обдумывал все это дело...
Человек-паук.
Нет, Человек-паук, я считаю, что хуже. Но не в том смысле, что это плохо, а в том, что, во-первых, Человек-паук — это неполноценная история, это две части. Что для меня автоматом его делает хуже любого полноценного фильма. Каким он не является, что бы вы ни думали там, кто там, блядь, думает.
Кто вы, блядь, думаете?
Кто думает? Кто ты,
блядь? Думаешь что? Думаешь что? Думай обратное.
Вот, и когда я размышлял про Барби, я понял, что здесь случился, знаете, такой финт, очень похожий по итогу на то, что Майкл Бэй сделал с трансформерами. Потому что у нас водные какие? У нас есть игрушка, в том случае игрушка для мальчиков, в этом случае игрушка для девочек. И как бы, если к этому притрагивается условно режиссер-ремесленник, то у нас получается там, вот, восхождение звероботов в худшем случае, в лучшем случае Бамблби получается. Как бы, не то, не... и то ты, в принципе, посмотришь и, как бы, ну, посмотрел хуй бы с ним, а если за это дело берется какой-то творец, то получается трилогия трансформеров, либо получается Барби с Гретой Гервиг.
Ты назвал Майкл Бэй творцом?
Так, блядь, я буду Майкл Бэй творец именно в своей сфере. Так-то. What I've done. вот. И, как мне кажется, здесь вот случилась такая фигня, когда коммерческое кино, которое призвано рекламировать игрушку, за него берется вот такой режиссер, то получается, соответственно, другого пошиба совершенно кино. Барби настолько комплексная, насколько, блядь, я вообще никогда не ожидал, что такое кино может быть. Не знаю, ближайший ориентир вот прямо, и то с кучей сглаженных углов, это, короче, Лего-фильм. В плане того, что он, как он построен в плане сюжета и обыгрывания материала. Там, получается, вот, существуют условно два мира. Наш и настоящий, ой, наш и Барби Лэнд. И в Барби Лэнде, как бы у Барби, как вот в Лего-мире, все у них прекрасно. Они каждый день там ходят на пляж, устраивают тусовки, все классно. Кены пытаются подкатить к Барби, и у них такая, типа, максимально платонические отношения, которые каждый вечер заканчиваются тем, что Кен пытается попасть к Барби в гости, но у нее каждую ночь у нее ночевка с девочками, поэтому Кен уходит грустный в закат.
Блин, это же чисто... Батумская пир-коммуна.
Только без секса.
Ну.
Это
я говорю.
И в один момент почему-то у Барби начинается проблема. Она почему-то начинает думать о смерти. И это, у нее появляется целлюлит. Знаете, делает такой, кстати, ее просто показано. Это что? И у нее просто у Марго Робби, типа там на ляхе такой небольшой целлюлит. Такой, о боже, что это? Это целлюлит. И Барби отправляется в наш мир, чтобы узнать, что случилось и как ей вернуть свою идеальность. Это, короче, кино одновременно. Это, ну, разъебистая абсурдная комедия про попаданцев.
Ну, она превратилась тоже в пчелу и стала Иосифом Сталиным.
Я хотел, я сдержался. Это комедия про попаданцев. Это, ну, естественно, это кино про роль женщины в современном обществе. И... кино, как объяснить? Короче, мир Барби, он зеркалит в некотором смысле наш мир, потому что получается как, в этом мире всем заправляют женщины, а Кены, они типа на вторых планах. Ну, Кен буквально же, Кен это аксессуар к Барби, буквально. И это правда, это всегда так было. Типа Кена создали для Барби. И вот этот мир, он зеркалит наш мир, потому что в нашем мире женщины — это украшение коллектива. Как вот любят писать 8 марта мужчины с IQ 300 тысяч в чатиках рабочих. Там.
Будьте красивыми.
Радуйте нас своей красотой.
Да, вы такие хорошие. Вот да, вот. И как бы когда Барби попадает в этот мир, у нее случается небольшой диссонанс, потому что они искренне в своем мире верят в то, что огромное наличие Барби разных цветов, разных профессий, типа, полностью изменило наш мир, поэтому и в нашем мире у женщин все прекрасно. Ну, естественно, это типа, не особо правда. И когда Барби попадает в наш мир, там, испытывает, ну, типа, страх, там, тревогу, когда там ее бьют по жопе и все такое, типа, у нее немножко начинает рушиться этот мир. А Кен параллельно, он узнает, что такое патриархат. И, блядь, это так... Вот, короче, Гослинг — это просто Оскар, нахуй. Он так круто сыграл, что... Когда вот его только взяли же, у большинства, типа, те, кто... Люди невысокой культуры, они не поняли, что Гослинг — это идеальная вообще херня для Кена. И потом, типа, ну то, что он немножко староват. Типа, Кен бы чуть-чуть посмазливее бы кого-нибудь там взять, условно, там, Зака Эфрона, образца High School Musical какого-то.
Тимоти Шаламе.
Да, Тимоти Шаламе, блондина.
Мэтт Бомер, например. Вот,
да, что-то такое. Но именно вот образ, который вот они создали, это вот только Гослинг такой может быть. Он просто максимально ироничный, очень смешной. Он такой немножко глуповатый и по-мальчишески наивный. Типа чувак, который попадает вот в наш мир. И он знает такой, в смысле, здесь всем правят мужчины. Здесь можно кататься на конях. Патриархат, это круто. И он берет, там буквально бежит в школьную библиотеку, достает там книги Man Rules и всякие такие штуки. И он понимает, что типа можно вернуться в Барби Лэнд и построить там патриархат. И он буквально туда возвращается.
Так, не, подожди,
и начинает...
не спойлерить. Уже вот сейчас остановись, мне уже интересно.
Да, и вот он начинает там строить патриархат. Очень-очень смешно. Вот оно такое, знаешь, оно абсолютно все гиперболизировано, поэтому, ну, я не понимаю, как на это кино можно обижаться, но только если, конечно, у тебя IQ не 3 миллиона, и ты не пишешь в чат 8 марта «Спасибо, девушки, что украшаете наш коллектив».
Или статью в российскую газету.
Да. Но это очень такое смешное, гиперболизированное и абсурная фигня. И это кино, оно показывает с одной точки зрения, типа, вот в целом вот, проблему неравенства полов, как и с женской точки зрения, когда вот два вот этих мира сталкиваются, так и с мужской точки зрения. И как я написал в телеграм-канале «Мужчины в трико»,
подписывайся на него,
то, что Грета Гервиг, она условно, естественно, занимает позицию, исходя из того, что, ну, она женщина, как ни крути, которая пробилась в Голливуде. И, соответственно, наверняка у нее есть охуительный опыт построения своей карьеры. Вот, она занимает определенную позицию. Но в то же время, мне кажется, по крайней мере, я как считал этот посыл, то, что сам факт наличия такого противостояния, он деструктивен по своей сути, потому что все равно страдает какая-то одна из сторон, как бы там ни попытаясь. Если там, условно, при существующем там ультимативном патриархате женщины, ей там место на кухне, то, типа, если будет условный ультимативный матриархат, то буквально в фильме есть фраза: «А где живут Кены?» И Барби на него не может ответить, она не знает. А в то же время у Барби, у каждой есть свой дом, типа, идеальный. И вот это вот такие вот маленькие детали, мне кажется, не очень прикольно показывают.
А вот где живут Кены?
А хуй знает.
Кены существуют буквально типа для того, чтобы привлечь внимание Барби.
Блин, фига себе.
И вот видишь, когда вот такое кино, оно внезапно высказывается на такие интересные темы, и иногда делает это в лоб, иногда типа через шутку, иногда вот таким вот одним вопросом, проброшенным среди диалога, причем без акцента какого, ну, в принципе, понятно, какой контекст у них в этом мире, какие у них мысли в голове, то получается очень прикольно. Там дохерища шуток, они обстебывают в целом, ну, Маттел обстебывают как только могут там, потому что Уилл Феррелл играет главу Маттел.
Ну, Уилл Феррелл просто...
Просто это вот, чисто вот, можно даже не обсуждать, вот каким он будет, он какой он есть, вот он там такой же. Вот, невероятно смешно, там, блядь, почти весь каст Sex Education, блядь, есть каждый очень смешной, там только Отиса нету. То есть там есть, ну вот, новые докторы, Шути Гатва. Шути Гатва есть, он там, он одного из Кенов играет, там, а другой чел, он играет там сотрудника Маттел и так далее. Очень все смешные вообще. Там есть смешные такие разъебщики про рекламы, типа product placement. Там есть момент, когда типа выкидывают шмотки, и она на секунду замирает в воздухе, и появляется ее лейбл, как она называется, после этого только она падает на землю. Или там охуительная шутка, когда типа придумали депрессивную Барби, там типа: «Ты сегодня там не спишь, ты жрешь мороженое и опять смотришь «Гордость и предубеждение»? Это депрессивная Барби». Там прям, знаешь, как реклама Барби, вот кукол, только она такая, типа, вся растрепанная, блядь, размалеванная, всякая такая, с всяким лицом. И реально там фрагмент из «Гордости и предубеждения» там с Колином Фёртом показывают. Пиздец. Ой, я очень смеялся. Там есть, типа, большие монологи по поводу всех страхов, которые, типа, женщины испытывают в жизни. Мне кажется, он немножко утрированный, но мне, в принципе, похуй. Сейчас я на фильм «Барби», блядь, обижаться буду. Что называется. Еще, мне кажется, там один из самых лучших проломов четвертой стены, который я видел за последние, не знаю, много лет, потому что, ну, мы сейчас существуем в контексте, там, мета-поста, хуёта, модерна какого-то, и всегда, мне кажется, это немножко обыгрывается в лоб, а тут внезапно в одной сцене они очень прикольно так проломили. Один раз, сука, за фильм они проломили четвертую стену. Мне кажется, супер охуенной шуткой. Там Марго Робби такая плачет. Типа, говорит, все отвратительно, я чувствую себя ужасно, чувствую себя некрасивой. И вдруг, короче, пауза. И там в английском, в оригинале там Хелен Миррен озвучивает наратора. Она говорит: «Заметка для режиссеров. Из уст Марго Робби эти слова звучат максимально неубедительно». И дальше идет фильм. Там реально кадр, типа, Марго Робби, она плачет, но она все еще пиздец красивая, как бы, в этот момент. И вот это было очень смешно. И вот там очень много вот таких шуток на тему, типа, на тему того, что тревожит женщин, на тему отношений, на тему, типа, там... Ну вот противостояние полов, там, про полицию, про школу, про взросление, про материнство. То есть это кино, оно очень много тем вообще берет на себя, что это искренне удивляет, насколько вообще много можно охватить за 2.5 часа. Барби вроде бы идет, если не ошибаюсь, 2.5 часа всего. При этом оно все еще, при этом оно смешное, оно яркое, красивое, с прикольным монтажом, с режиссерскими всякими изъебами. То есть оно такое очень насыщенное, комплексное, яркое, и поэтому я невероятно удивлен, потому что, ну, блядь, я... Ну, Барби, блядь. То есть здесь вот реально Гервик, она выступила как, ну, для меня действительно как Майкл Бэй с Трансформера. То есть были вот тупые машинки, типа уебанские, квадратные. Пришел чел такой, американский флаг, Виктория Секрет, взрывы у Линкин Парк, блядь, сиськи. И получилось вот разъебистое авторское кино. И здесь вот с той же самой штукой, только вот с Барби вот тоже. Ну что, ну, кукла красивая, можно снять романтическую комедию, либо какое-то, знаешь, там, гламурное кино. Приходит Грета Гервик, я, блядь, сейчас сниму вам трагикомедию, блядь, про взаимоотношения полов, нахуй, с темами материнства, со всем вот таким. И там еще Райан Гослинг петь будет. Ну, блядь, ну, вообще восхитительно.
Райан Гослинг.
Гослингу, мне, я вообще считаю, что ему надо Оскар давать. Он вообще восхитительный. Я обязательно, вот сейчас он вышел, буквально сегодня на английском языке, я пересмотрю, мне очень интересно вот видеть, как там вообще они играли. Видно, причем, что все актеры там получают искреннее удовольствие, что это, знаешь, это не кино, которое, типа, вот, блядь, тебя заставили делать. Вот «Трансформеры. Восхождение звероботов» — это вот, блядь, вот такое кино, когда, сука, надо делать по франшизе, но никто не знает, чё, как, нахуя. Да, в принципе, нам еще и нельзя особенно, там, знаешь, нам надо все обходить углы, потому что мы хотим немножко быть аккуратными. Здесь вот абсолютно не такая ситуация получилась. Так что... На мой взгляд, Барби это, на данный момент Барби — это фильм года. То есть я пока еще не посмотрел «Оппенгеймера», но я очень сомневаюсь, что я после него выйду в таком же, знаешь, таком приподнятом настроении.
Ну, в приподнятом точно не выйдешь.
Про это абсолютно. Ну, то как да. бы, да, другой.
Ну, бы разные, да, разные контексты.
Да, у них абсолютно разные контексты, и я понимаю, что в нынешнем состоянии, подавленном, осеннем,
мужская депрессия каждый ежегодно носит тысячи жизней.
Да-да, мне лучше залетает Барби, и я абсолютно влюбился в этот фильм, и считаю, что это очень крутое, не глупое кино, каким бы оно ни казалось, там, как бы его ни трактовать. Но самое его огромное достижение, что его хочется обсуждать.
Ты куклу-то купишь?
Я ходил с подругой, она мне, блядь, показывала прямо в кадрах, типа, у меня, я вот эту, сука. Вот этот домик я хотел, а пиздец, я еще в детский мир пойду. Короче, сидит женщина практически 3-18 лет, то есть, ну, всем нашим женщинам, то есть это нам уже по 26+, а им-то все еще 18. Всем женщинам, они не стареют.
Ты сказал 3-18 лет?
Я хотел сказать 30, почти.
Это надо говорить дважды по 18.
Да-да, им, короче, 18 всем, вот, и она сидит, и вот у нее начинается, типа...
Отбой, дважды по 18, это слишком много, я
посчитаю. Милфхантер в чате. Да, она все это дело узнавала, как бы, я тоже понимаю, что это очень прикольная реклама для кукол, при том, что настолько оно максимально самоироничное, насколько это возможно все-таки при таком фильме.
Я бы Кену купил, вот. Сейчас говоришь, я так подумал, ну, ради коллекции.
В шубе?
Ну, я не знаю, но я посмотрю фильм.
Я бы купил бы Райана Гослинга.
Бля, это... да, я бы купил Райана Гослинга.
Огромную картонную эту статую.
Вот этого картонного Кена, вот этого с первого кадра, где он такой стоит только сбоку, вот это вот можно вот домой поставить, каждое утро вставать и сверяться, достиг ли ты этого идеала или нет.
Да, рядом с зеркалом поставить. Да. Да, достиг, да. Потому что каждый из нас немного Кен.
Enough. Он буквально я.
Я был это буквально, буквально я. Так что очень круто, на самом деле, что оба фильма, которые так вот нахайпили, они по итогу-то действительно это оба пиздатых фильма в первую очередь, а потом уже типа все мемы и приколы. Кстати, мы на Барби ходили в розовом. Я был в таком своем поло, моя подруга была в розовом платье. В зале там реально, ну, зал был полный, примерно там половину людей, они все были в розовом.
А я ходил на Оппенгеймера в пятницу. И на меня ругались
курил.
Люди, которые были за...
курил.
Курил трубку, да.
Курил Айкос еще. Трубку не лезет.
И потом такой, а если я сейчас создам бомбу?
И мои друзья говорили мне, ну что ты не дашь сдачи, что ты не дашь сдачи. А я такой, да. Да.
Ну, короче, резюмируем. Барби заебись, Оппенгеймер заебись. Вообще оба смотреть, вот, что вам по настроению залетит, но оба обязательно. Ну что, давай дальше.
А знаешь, где еще есть женский каст? Ну, это не так круто, как Барби.
Да, где?
В Асоке. Где?
Блядь.
Ну, по сути,
блядь. Это,
по сути,
все женские
персонажи. Ну, давай быстро скажи, что ты думаешь.
Быстро скажи, и все.
Третий, четвертый эпизод лучше, чем... Я про сериал Асока, я не про «Звездные войны» в целом, что третий, четвертый эпизод лучше, Хотя это, конечно, факт.
Сейчас возвращаемся к истории. Восьмой эпизод — говно.
Третий, четвертый эпизод Асоки гораздо-гораздо лучше, чем первые два, потому что... Просто потому что, видимо, у них сменился режиссер, и сценарист как-то стал получше. Это не спасает абсолютно сериал от того, что там реально слабенькие диалоги, которые я прям реально, я уже хочу скипать их в какой-то момент. Но в плане вот постановки, особенно постановки боев в четвертом эпизоде, где они сражаются с этим лордом Бейлоном, мне очень понравилось. То есть я вот сейчас как бы сериал достиг момента, когда либо он дальше пойдет только вверх, либо после этого они уже не смогут себя превзойти. Ну, типа, мне кажется, вот сейчас этот, да. Поэтому жду пятого эпизода на этой неделе. Вот. Пока не могу сказать, смотреть или не смотреть, но для фанатов «Звездных войн» там важный момент, что во-первых, да, это стало понятно уже из первых двух серий, но сейчас, типа, все, official. В далекой-далекой галактике это теперь можно говорить про целых две галактики. Где, то есть та, где происходит действие всех эпизодов, всех сериалов, всего-всего-всего, каноническое, а есть та, куда сейчас отправляются герои, что там будет непонятно, и, ну, помимо того, что там этот имперец Траун и мальчик Эзра из мультика «Повстанцы». Так что это единственный важный момент. Да, второй, то, что все гадали, что это будет за инквизитор, который там такой, типа, обычно классный, молчаливый, маски, ассасин, хер его знает кто. В итоге его убили, и непонятно, кто это. Он буквально превратился в дым. И все такие...
Это Старкиллер?
Так это же дым какой-то, это же дым из игры, то есть он имеет какую-то магию.
Да, да.
Бибинскую, из Fallen Order.
Fallen Order,
ты не фанат, просто
тебе не ходит, не шаришь. Я хотел как раз сказать, что это, да, там, видимо, магия этих ведьм с Датамира использована. Но кому не по барабану? Абсолютно. Да, что это такое? Какие-то зомби?
Даже Диснею похуй, они Энакина, блядь, показали в постер, сука, в день выхода, я вообще серию не смотрел, такой,
Ну они, видимо, они, знаешь, мне кажется, они так рейтинги реально поднимают, типа это тупо, просто...
Там даже на постере Кристенсен даже выглядит так, будто его вставили в последний момент из этого же кадра, блядь, ровно.
Да, они его зачем-то молодили, я вообще не понял, нахрена. В Кеноби
ты, блин,
они этого не делали.
Помнишь, в Кеноби он, блядь, видно, что это мужик, которому уже пятый десяток идет, они, блядь, его 18-летку пытаются из него показывать.
Слушай, ну, типа, я лучше посмотрю на...
18 лет.
Во-первых, что, его нельзя загримировать так, чтобы он выглядел помоложе?
Вот это вот вопрос.
Там весь грим ушел просто на соку, как бы уже не хватило
денег. Вся пудра у Розарио. Хайден, тебе это, вот тебе датчики наебало.
Ладно, тогда аргумент. Короче, Асоку, да, посмотреть можно. Надеюсь, что дальше будет.
Я, кстати, еще одну шутку очень разъебистую из Барби вспомнил. Там одна из черт патриархата, а патриархат, типа, там показывают, типа, очень тупые мужики. И Барби называет, что одна из черт патриархата — это слушать истории, типа, от мужиков про, типа, Лигу справедливости Зака Снайдера.
Хорошо.
Пиздец, я так разъебался. У меня подруга сидит, у нее каменное лицо, она шутку не выкрутила. Я просто как сука нахуй засмеялся в этот момент. И я слышал, еще там где-то мужиков 5 в зале тоже разъебались в этот момент. Типа, я жила в мире, где самое лучшее событие — это выход Лиги справедливости Зака Снайдера. И типа там, бля. Так что все фанаты Зака Снайдера знаете, блядь.
Барби нас...
Типичные мы снова.
Да. Ваня, давай про Индиану Джонса.
Да, давайте я расскажу про пятую часть, завершающую часть Индиана Джонса. Я не помню даже, как «Колесо фортуны» или как оно называется.
«Колесо судьбы».
«Колесо судьбы».
Я искренне, Ваня, я пытался посмотреть, я даже поставил скачиваться, но потом ушел с моим One Piece.
Ну, короче, давайте я расскажу, что можно смотреть в «Индиане Джонс 5», а что нельзя. Можно посмотреть первые 25 минут, где омоложенный полностью Харрисон Форд, видимо, это не он, а какой-то дублер, борется с нацистами в самом конце Второй мировой, значит, сражается на каком-то поезде с нацистами, дерется с молодым Матсом Микельсоном, крадет какую-то штуку, крадет это вот колесо судьбы, и под музыку из Индиана Джонса, ну, классическая, да, мелодия. Ну, вот, да-да-да. И она, знаете, как она как в фильме вот про как у Зака Снайдера в «Лиге справедливости», вот про «Чудо-женщиной». Ага. Она вот то же самое, в каждом, типа, первые 30 минут, она звучит в каждый момент, когда появляется Индиана Джонс, такой, блядь, ну я
это
понял
нет,
уже.
Это как в «Терминаторе Генезис», когда каждый раз Шварценеггер появлялся там.
Вот, по сути, то же самое, да, чтобы вы не поняли, о ком речь идет. А потом это появляется, ну, становится довольно скучной картиной дальше. Там, несмотря на то, что прикольные приключения, в принципе, там, погони в экзотических странах, там, ныряние и тому подобное, там, поиск сокровищ на дне морском и тому подобное. Ну, выглядит, короче, как так себе. Там фишка в том, что... Ну, то есть основная история в том, что, значит, Индиана, он уже постарел, выходит на пенсию. Ну, то есть сам Харрисон Форд уже под 80, да, все бы так выглядели 80 лет. Отлично. Значит, он просто бегает, прыгает, скачет, вообще впечатляет. Ну, и делает немножечко грустным, потому что, блядь, ну, как бы, ты смотришь на 80-летнего скачущего мужика.
Вот, кстати, хотел, да, спросить, а там реально, типа, он скакал, бегал, или все-таки...
Ну, это, скорее всего, это, ну, там где-то...
Мало.
Ну, этого мало, да, то есть он, понятно, там не делает никаких сложных трюков, ну, может, он реально скакал на лошади.
Там, да, со съемок это... часть была видно, что, типа, он некоторые приколы делал, но некоторые приколы...
Ну, типа, он скакал, да, но в основном это делали каскадеры, да, их потом, ну, цифровую маску делали, это где-то видно даже. То есть это видно полностью в начале, где молодой Индиана Джонс, и это видно где-то, ну, в середине фильма тоже. То есть он не делает сложных трюков, там прям видно, что они специально, знаете, как вот как в «Заложнице», второй, третий, где вот резкий монтаж специально, ну, скрывает то, что, значит,
Лайм Нисон не может двигаться уже.
Не может двигаться, да. Он там уже парализован, лежит. Вот здесь абсолютно то же самое, то есть там резкие какие-то резкие скачки камеры ради того, чтобы там показать, что Индиана Джонс обвалил шкаф. Ну такой, ёб твою мать. Я понимаю.
После этого Харрисон Форда неделю в больнице еще был.
При том, что это был не он, да, это был каскадер, а просто Харрисон Форд такой, бля, полежу в больницу.
Он уснул.
Я шкаф уронил, блядь. Вот, там прикольно, то есть Джеймс Мэнголд, это режиссер Логана еще, и он, в принципе, ну, там такая же, по сути, немножечко вот меланхоличная история прослеживается, что как бы чувак уже, он в возрасте, он прощение с героем, ну, то есть он пытается найти какую-то там замену, и замену находит вполне толковую, там актриса Фиби Уоллер-Бридж, я не помню, как ее точно зовут, из сериала «Дрянь», она довольно талантливая, но она, в принципе, не вписывается в образ, ну, в образ такой же харизматичный, она не такая же харизматичная в этом фильме, она не какая-то там, не с какой-то глубокой истории, не с глубоким сюжетом. То есть у нее нет, ну, просто девушка на замену главному герою, который ничего не может, по сути, там самостоятельно делать, все равно там что-то делает за нее Инди. И ты просто смотришь, ну, как бы не раскрывается вот эта история с тем, что, значит, мужику под 80 он уже ничего не может, и как бы, ну, при этом все равно бегает, прыгает. Звучит интересно, на самом деле, но, блин, ну, это не работает. Как бы трюки слабые, каких-то экшн-сцен какого-то интересного сюжета там тоже нет, абсолютно.
Слушай, они то же самое, что хотят еще снимать, по-моему, несколько частей, нет?
Ну,
он провалился, нихуя.
Он провалился, да. Он как бы стоил 300 миллионов долларов, а собрал 300 миллионов долларов. То есть он не собрал ничего. То есть они не вышли в ноль, они потеряли 150 миллионов.
Надо было 650 собрать хотя бы.
Да, чтобы выйти.
Взяли 300 миллионов, крохали на рекламу или что?
Ну, типа,
Харрисону Форду, мне кажется, не заплатили.
Ты же делишь сборы на две части. Одна часть кинотеатра, 50% кинотеатра, 50% студии. И я не понимаю, ну, то есть, я не понимаю, зачем нужно это было прощание. То есть, как бы, ну, по сути, то же самое, как Королевство Хрустального Черепа в фильме.
Кстати, а чё с Шайло Баффом там персонажем?
Шайло Бафф, он умер. Типа, блять, там за кадром показывают, что... За кадром, ну, говорят, что, да, он пошел на войну вьетнамскую и умер.
То есть сын Индианы Джонса умер?
Сын Индианы Джонса умер, да. Он еще расстался... Он, ну вот, то есть там драматическая линия такая. У него умер сын, он расстался, соответственно, из-за этого с женой. Он один-одинешенек, там, у него пенсия, его провожают, типа, там, с тортом каким-то. Говорят, все, дарят ему часы. И говорят, ну все, твое время вышло, можешь пиздохать отсюда. И вот в какой-то момент неожиданно появляется, значит, вот, героиня
Фиби Уоллер-Бридж.
Да, и, значит, из этого начинаются там погони, тайны, какой-то там тайной организации. Нацисты вновь появляются. А в конце, короче, вот это вот колесо, колесо
судьбы.
Судьбы. Ну, по сути, это машина времени, да. Да, давайте вам проспойлю. В конце они попадают не к нацистам, слава богу, а, блядь...
Древним русам.
Они древним римлянам они попадают, блядь, в итоге. А, древним грекам. Древним грекам они попадают там на Сицилию.
О.
Вот. И встречаются там с Архимедом. Индиана говорит, я хочу там остаться, блядь, это моя судьба. И его Фиби Уоллер-Бридж забирает обратно, и они на самолете улетают в свою реальность. Вот, и на этом фильм заканчивается.
То есть...
Какая-то хуйня, мне
кажется. Как-то вот до этого, вот когда ты сказал, что вот, когда ты перечислил, типа, ему дарят часы, его провожают с тортиком, я так взгрустнул в натуре, типа, блин,
ну, реально герой детства. То есть там задумка, там задумка, да, прикольная,
а
но они просто
раздевают. А потом сказали такую херню, я думаю, блин, что-то происходит вообще. Зачем?
Они, то есть, это драматично, то есть там либо надо было устраивать драматичный сюжет, да, как в Логане, и на него уже набрасывать какой-то там такой, ну, ограниченный, тяжелый, ограниченный экшен. И не делают, а не делают такие же приключения, как были, условно говоря, в фильмах 80-х годов, когда Харрисон Форд было 40. Мог бегать, прыгать и не только.
А теперь прошло 40.
А теперь это все как-то, ну да, это все очень скучно, как-то, ну, неинтересно совершенно. Затем, ну и когда в фильме появляется, в франшизе появляется, блядь, машина времени, да, это начинается свистопляска с этой историей, как бы понятно уже, что, значит, все очень плохо. Вот, поэтому, ну, фильм провалился совершенно там резонно. Не знаю, зачем Disney, в принципе, выпускали этот, значит, пятую часть. Можно было и без нее вполне себе жить.
Мне кажется, они, типа, жить. Из той серии, что пока есть Харрисон Форд,
да,
вот надо что-то сделать в таком.
Это как со «Звездными войнами» было, типа, с 7-ми эпизодами там.
Ну, у «Звездных войн» есть аудитория большая, а тут, как бы, блин, это фильмы детства моего бати.
Здравствуйте, ну, как приехали, бы... это наши вполне себе фильмы. Ну, слушай, я даже сериал смотрел когда-то, «Юный Диана Джонс».
Нихуя ты.
Нихуя.
Ну просто я
на культуре шел. Я в детстве тоже любил как бы «Индиана Джонса», но не настолько, чтобы... Я вот предыдущий фильм уже смотрел с, типа, с мыслями, то что «Ёбаный рот, оставьте деда в покое», как бы. А тут 15 лет спустя... Еще как бы, и у меня уже совсем это вымученное, мне как-то совсем не хотелось даже вот смотреть, вот сколько вот времени прошло даже с цифрового релиза, я все еще его не посмотрел, потому что вот я понимаю, что у меня вот будет вот эта вот проблема, то что, ну, он реально, ну, сука, он старый, блин, ну оставьте деда в покое, реально.
Ну, это реально выглядит грустно, на самом деле, что, типа, ну, хотя при этом, ну, Харрисон Форд сам по себе великолепный, блин, вот всем бы так выглядеть 80 лет, так же скакать, блядь, на лошади, ебать. И зарабатывать 25 миллионов долларов там, на, видимо, на новую хату там, для правнука уже на Манхэттене.
Какая специфичная деталь, честно говоря.
И выходит, что это все-таки типа условно конец.
Ну, по сути,
нету,
кажется,
типа,
да.
Передачи хлыста
и шляпы.
Нет, ну то есть там нет, он просто висит дальше на, значит, сушится, условно говоря, там на вешалке где-то, да?
Uh-huh.
Ну, и все. То есть там появляется в конце его жена, то есть из первых фильмов она все-таки возвращается в конце, сам они там целуются, обнимаются, там вот милый романтичный момент в конце. Вот да, когда два пенсионера сосутся. Вот, и на этом, ну, типа, и показывают кадр, где, значит, этот хлыст и шляпа лежат, ну, значит, висят где-то на вешалке, сушатся на улице, и все. Как бы хлыст оставлен, то есть он не передал его Фиби, все хорошо. Как бы, ну, то есть там из нее, в принципе, не получился такой харизматичный герой. Там есть и она, и какой-то, типа, пацан, ее как бы сайдкик. Он такой, типа, усач, араб. Вот. Как усач из этого, из «Зайцев плюс один», или вот, как там, из «Рука». Я не помню, как это называется.
Нихуя ты вот, там куда отправился в прошлое.
Как Индиана Джонс, ебать. Сейчас нацистов найду еще. Вот. И они тоже совершенно не харизматичные, поэтому, блин. Надеюсь, что не будет продолжения. Ну, типа, он провалился, провалился, поэтому не надо.
Я смотрел с ней «Дрянь», и это отличный сериал. То есть она там,
ну, «Дрянь», такая «Дрянь» великая.
Да, это...
Но она харизматичная сама по себе, но в фильме просто не, ну, не то, что не ее роль, просто ее не раскрывают даже.
Это не ее фильм, это все еще фильм типа по...
Это фильм про Индиана Джонса, да.
Она там, и, кстати, там... не сценаристка, ничего?
Нет. Там набор сценаристов, ну, там человек 7 вроде бы. Как бы там понятно, что ничего хорошего там не могло быть.
Один из поэтому... них просто текст крупным шрифтом перепечатал, чтобы Харрисон Форд мог прочитать.
Уф. Хорошо, хорошо.
Блин,
поэтому не смотрите, не тратьте 2,5 часа, как бы, ну, не стоит.
Блин, пока ты не сказал, что Шайа Лабафа убили, мне как-то, мне даже еще меньше, типа, приходится.
Ну, а что с Шайем Лабафой, типа, где его найти сейчас? Что он делает?
Да не, ну там? Просто бы не надо, что его убили, ну, ебану. Я ненавижу, когда за кадром убивают, типа, персонажей предыдущих фильмов, кроме нового Mortal Kombat, вот там можно убить за кадром.
Он там скоксился просто и все.
Блин, странно. Ладно, похуй. Оставьте мне деда в покое. Чё, давайте дальше. Аниме или комиксы?
Давайте, смотрите, у нас сейчас час почти записи, я предлагаю быстро все.
Давай расскажи про киллера.
Киллер. Я решил читать, потому что посмотрел трейлер Финчера, такой, воу, наверное, там что-то крутое. Это французский комикс, который выходил в 2000-х, и в целом неплохо сохранился, в том плане, что интересно почитать, посмотреть. Вот, но история супер простая. Это просто какой-то киллер, какой-то наемный чувак без имени. Живет он где-то, по-моему, изначально во Франции, но у него мечта, он хочет себе тихий отстроить домик где-то там, по-моему, Боливии или типа того. И он на этот день деньги как бы периодически откладывает, совершает заказы, у него нету
грузин. По 30 центов, наверное, да, чтобы на домик-то в Боливии.
Думаю, 3 долларов хватит. Они столько и зарабатывают, да. Вот. И в какой-то момент, понятное дело, он убивает... Короче, начинаются у чувака проблемы. Все, вот супер простой сюжет. А потом, вот, ты читаешь вот как бы первые выпуски, очень интересно. У него там какие-то рассуждения о жизни, да, о том, как он этим начал заниматься вообще. То есть вот реально, я никогда, наверное, не видел, как начинает вот, путь именно убийц, как к этому приходит, да, вот, как, в какой момент ты начинаешь думать, типа, блин, я хорошо убиваю людей, буду я на этом зарабатывать. И там прям показано, что он был простой студент-юрист, и что-то с каким-то чуваком они в баре познакомились, или не в паре, просто какой-то знакомый ему сказал, типа, короче, можешь просто вот этого парня, типа, я тебе бабки заплачу. Он такой, окей, да. Взял бейсбольную биту, сбил его на парковке до смерти, и все. И с тех пор там как-то вот по связям начал зарабатывать, и так далее, и так далее. Типа, да. И я такой думаю, блин, вообще интересно.
Изи мани,
реально. У него как бы, у него нет угрызений совести, он как бы не
там. А во Франции это за деньги получается, да? У нас просто на районе это просто так делается.
Я просто на улицу выхожу.
Для души.
Загнивающая Европа, понимаешь, видишь, они совсем уже. Все за деньги.
Людей за бабки убивают.
Коммерсы.
Людей за бабки убивают.
Ужас.
Кошмар. Вот. И в какой-то момент один из его заказов идет не так. Так, сейчас у меня тут связь пропала с вами. Или нет? Нормально.
Ты рассказывай все.
Да. В какой-то момент переходит дорогу не тем людям и, значит, попадает в неприятности и знакомится с колумбийским наркокартелем. Его просят еще обучить одного, типа, внука главы этого картеля или племянника этого картеля. И они начинают там вдвоем что-то путешествовать по миру, убивать людей. такой сюжет. Там, вот, и да, и в какой-то момент, там, вот на середине, уже там, после, по-моему, 4-го выпуска или 5-го, начинается очень много этих вот политического триллера. Честно, я уже теряюсь просто там в названиях, потому что я читаю как бы, ну, я не сижу прям, когда время есть, да, я читаю, вот, типа, когда там едешь в метро посмотреть, я уже, честно, уже теряюсь, потому что там вот это вот все, а я еще в оригинале читаю, и очень сложно вот следить за всеми этими.
На это какой-то...
Нет. Уи. Нет, на английском. В смысле, на оригинале английском. Так. Да, спасибо. Я бы на испанском еще смог, окей.
Не, реально, я уж... Я в тебе не сомневался просто.
Я вчера... Так, сейчас быстрая пауза, просто забавный момент. Я вчера, мы играли с друзьями в квиз, и там был момент, когда какой-то вопрос был про китайцев. И там был... Наверное, там вариант ответа «опасность». Типа, какое слово написали на английском на карточке китайских тех людей, которые в Китае, которых в Китае ищут за преступление? Типа, вот что у них на постере написали? Мы такие, опасность, наверное, wanted по-английски, я такой. Ну да, наверное, чтобы не перепутали их имя, потому что их зовут на китайском Weishen, а Weishen на китайском — это особо опасный. Нифига себе, ты китайский знаешь? Я просто в Sleeping Dogs играл. Я помню, что главного героя зовут Weishen, и это переводится как очень опасный. По-моему, типа того.
Очередной раз, что игры, блядь, не просто так.
Игры, да, спасибо, боже, за компьютер.
Сука.
За оперативочку.
За оперативную память.
Спасибо за SSD.
Вот. Короче, возвращаясь к комиксу, в какой-то момент ты начинаешь просто очень... Комикс становится очень перегруженным. То есть там чем сильнее закручивается вот эта вся история, там вот это вот хитросплетение политических связей, кто что кого заказал, у кого какие мотивы. И я такой, типа, блин, как много всякой хери. А просто было интересно про то, как чувак философствовал, нуарно курил, там, переживал за свою единственную колумбийскую, венесуэльскую проститутку, с которой он живет на своей странной вилле. Вот это было прикольно. А вот в какой-то момент все превратилось в такой, типа, политический триллер. Вот знаешь, да, это типа как... Ты смотрел «Барби», где там, ну, только нуарную версию «Барби», где рассуждение не про феминизм и патриархат, а про, не знаю, жизнь, роль каждого из нас в этой жизни, про смерть и так далее. А потом включается «Оппенгеймер», вот а на потом, середине фильма.
«Кто убил Кеннеди?»
Да-да-да, «Кто убил Кеннеди?» и начинается вот такой «Оппенгеймер» политический, где все ходят, что-то так, выяснение отношений. Короче, у меня осталось там буквально два выпуска, но пока вот... Ну, как бы почитать забавно, интересно. Особенно вот первые какие-то, да, там, первые четыре номера очень интересно. И вообще интересно, что из этого Финчер сделал. Потому что и по трейлеру не очень понятно.
По трейлеру, походу, там вообще Финчер от этого взял минимум какой-то.
Да, там нету вот этого... Ну, окей, если судить по трейлеру, там нету фишки с часами, где он там что-то засекал. Да, там нету... Вот там момент, когда Фассбендер что-то там растягивается на коврике, этого нету. Но сам процесс этого, то есть, типа, этот киллер там днями находится условно в номере отеля напротив окна, чтобы быть готовым убить цель. Это, видимо, вот это вот этот момент будет. То, как он охотится, то, как он вот ведет свою жизнь и так далее. Прикольно. Короче, просто перед фильмом, мне кажется, прочитать пару выпусков. Интересно смотреть.
Прикольно. Вот бы издали на русском.
Я думаю уже... А, ну, кстати, может, после фильма кто-нибудь захочет.
Во время, да, даже. Если дадут права.
Если даст что-то. Че, Вань, давай быстро про черепашек. Как тебе черепашки?
Никак, абсолютно. Мне не понравилось. Ну, типа, не то, что не понравилось, мне неинтересно было совершенно весь фильм. Не знаю почему. По духу это как Человек-паук мультфильм, да, который... Across the Spider-Verse. Но и по, ну, по каким-то гэгам, отсылкам, там то же самое. Так, типа такая же пост-мета-мета история. Но, блин, мне вообще как-то не впечатлило это слово совсем. Хотя я люблю черепашек. Люблю мультсериалы классические 2000-х годов, которые был. Я вот его обожал прям. Но что-то меня не впечатлило слово совсем. Как бы, ну да, норм, но не вау.
Мне казалось, что они переборщили немножко с отсылками к поп-культуре, потому что когда уже они там начали там и про кей-поп затирать все такое, я думаю, ой, блядь, да Сет Роген, успокойся нахуй, тебе там 40 лет, чел. Ну, так почти никто не разговаривает. Как бы стилистически вроде прикольно, но мне, честно, вот к Пауку я привык к этой стилистике, к черепахам я к концу мультика так и не привык все-таки к стилистике. Мне очень нравится, что мультик, сука, коричневый и в темноте почти весь. Блять, ну не могу нахуй, вот реально. Это вот мазня начинается. А еще там люди все страшные нарисованы, и поэтому проговаривают три раза, что Эйприл очень красивая, ну, чтобы мы поняли, как бы.
А, хотя это там... так?
Да, там Леонардо три раза прям говорит какая-то...
Я имею в виду, она красивая?
Нет. Ты что, головой? Мы, у нас подкаст. Ты нафига головой машешь? Ты словами скажи.
Она страшная. Это...
Она, это, короче, типичный посетитель пончика в Гарлеме. Вот, 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 как вот.
Господи.
У которой сюжетная линия в том, что она блюет.
Да, там было это очень смешно.
Ты знаешь, насколько Меган Фокс мискаст, так и здесь то же самое. То есть это вот две крайности. Типа супер-гипер-сексуализированная Эйприл, либо пончик. Вот два стула. Как бы я постою в этой ситуации. А в целом, типа, мультик, он пытается все-таки пересказать историю черепашек с акцентом на, типа, вот, на поколение тиктокеров. Вот буквально. Вот он создан для тиктокеров, для такого, для людей, которых не способно удержать у себя там более 10 секунд информации в голове, поэтому там примерно диалоги все такого формата, и монтаж весь такого формата, и отсылки все такого формата, чисто чтобы вот фанат Дани Милохина, он понял вот условно, что из себя представляет современность, типа черепашки-ниндзя. Там, правда, есть охуительная сцена.
Да. Фанат Дани Милохина, он сейчас, Мизуля, это, да, он, да, он сейчас там сидит, этот, повестку выписывает.
Там прикольная, правда, сцена была, где, типа, они выламывались к разным бандосам, и там, типа, акцент на разные черепахи, но параллельный монтаж, типа, показывает их каждого.
Да, прикольная была сцена.
Это была пиздатая сцена, единственная пиздатая сцена в мультике.
Слушай, я единственное, знаешь, что подумал? Только сейчас у меня дошло, типа, они же ниндзя, да, то есть они должны быть скрытные.
Да.
Но они, блядь, живут в канализации.
Да.
А там, блядь, воняет. Да. И как они могут быть, значит, скрытными, если, то есть, типа, сидишь, хочешь, знаешь, там зайти сзади, со спины, убить кого-то чувака.
А ты
там,
моешься, блядь, вонь такая стоит. Вань, ты просто моешься.
Вань, помойся.
Вань, помойся.
Блядь, я же не черепашка, нахуй.
Ты же где живешь? В канализации? А, в Химках, прости.
Сука.
Всё, я забыл, Химки.
Вот, блядь, посмотри на него.
Вот ты знаешь, да, что с тобой будет?
Что со мной будет?
Ну вот как комикс Химер, да, только без денег.
По-русски.
Как на районе, да.
Там, правда, есть еще в черепашках там пару смешных приколов, там типа весь мультфильм Сплинтер говорит, что если вас поймают люди, они будут вас доить. И когда черепах ловят люди, их реально начинают доить. И когда Сплинтер их освобождает, такой, что с вами сделали? Такие, да, ничего. Вас доили? Не-не-не. Да вон, на машине написано подкаст, просто аппарат у него Милкерс 3000, блядь, написан.
В смысле доить черепашек? Это как?
Ну, типа, из них выкачивали кровь, чтобы делать других мутантов, и Сплинтер называют это доить.
Блин, какая дичь вообще, что?
Не, ну там еще прикольно, голоса озвучки там озвучивало всех героев. Там Бибоп и Рокстеди, это Майкл Сера и Сет Роген.
Нет, стоп, Джон Сина был Рокстеди, а Бибоп это Сет Роген.
А, да-да-да, а этим, а крысой был, Сплинтером был Джеки Чан.
Да, серьезно? Икона Пол Ратт озвучивал.
Блин, да, главного злодея Ice Cube.
Там, да, главное, прям, и это слышно, блядь. Прям слышно, что это Ice Cube.
То есть смотреть надо в оригинале, да, типа?
Да, тут 100% в оригинале, потому что они, мне кажется, очень большой упор сделали на такой разношерстный актерский
там
состав.
Там еще одного из актеров зовут, типа, озвучивают Мистер Бист.
Воу,
ютубер. Кого? Это специально в описание закинем, чтобы нас пришли наши слушатели новые. Мистер Бист в черепашьих ниндзя.
Мистер Бист.
Следующий выпуск будем делать, типа, как челлендж, да? Типа,
про Майнкрафт, да.
Пишем подкаст сутки. Ищем темы для разговора.
С этой уёбской обложкой, где вот мы будем с открытым ртом еще все втроем.
Так он сказал, открытый рот нельзя, потому что это меньше просмотров привлекает.
Серьёзно?
Сделать себе
обложку с открытым ртом.
Да.
Серёж, ты понял? Типа, закрой рот нам, пожалуйста.
$1000 тому, кто закроет рот.
На карту кидайте. В целом, короче, черепашки, типа, нормальные, но ничего такого супер выдающегося нету. Ну, мультик как мультик, типа, вышел, хуй бы с ним. Вот как-то вот такое вот ощущение.
Ну, типа, не вау, да, не уровень паука совершенно.
Даже не уровень, типа, полнометражки 2007 года, вот, анимационной. Мне кажется, она сильнее во всех аспектах.
О, да, она была крутой, я помню в детстве. Было круто.
Только она провалилась вроде бы, но в целом, типа, она сильнее была. Она и стилистически, мне кажется, идеальная, и по темам она была куда более такая внятная. Здесь все-таки больше такой реально балаган, иногда прикольный, иногда дебильный. Вот. Кому как, что называется. Кому каких черепашек, типа, нравится. У них же в целом миссия, типа, каждому поколению дать своих черепашек ниндзя. Вот, типа, вот тиктокерам, блять, вот насрали вот таких черепашек ниндзя. Кушайте.
Вот. Я думаю, в принципе, черепашек все. Больше нечего, мне кажется, сказать. Че, давай я закончу на аниме, блядь.
Ну, все, слушатели, вы можете отключаться.
Спасибо,
в принципе.
В отличие от настоящего One Piece, это будет быстро. Короче, Netflix... здесь такой контекст. Netflix снял три экранизации типа популярных аниме. Две из них по сериалам, у которых 20 серий, они кинематографичные и без японской дичи. Это «Тетрадь смерти» и это «Ковбой Бибоп». Оба говно. Вот прямо, то есть 20 серий, кинематографичный стиль, без хуйни. Оба отвратительные. И One Piece, там 1000, сука, серий. Каждый, блядь, там, каждый там с японской дичью вот этой гиперболизированной, вообще невероятной там, со всей этой хуйней. И получился, сука, внезапно нормальный сериал. Я невероятно удивился, что в One Piece это реально нормальный приключенческий сериал про пиратов, такой, типа, задорный. То есть там, типа, Чео, он 20 лет назад казнили, типа, самого великого пирата во всем мире, и он сказал, что, типа, я зарыл свое величайшее сокровище в One Piece, и, типа, оно реально, идите, ищите его. И все пираты во всем мире отправились искать это сокровище. И вот молодой человек, типа, главный герой Луфи, он тоже, он мечтает стать пиратом, найти это сокровище и стать королем пиратов. И отправляется в приключения. Находит корабль, типа, находит друзей, тоже веселых, разношерстных, и они вместе отправляются на встречу приключениям. Очень круто, пиздец. Я очень удивился. Получился задорный такой веселый сериал с очень такой очень добрый, с прикольными посылами про дружбу, про там самоотверженность, про типа про взаимовыручку. Очень красивый, с духом приключения прям настоящим получился. Он похож, знаешь, такой. У меня были ассоциации немножко с пиратами Карибского моря, но если бы пираты Карибского моря типа, были, ну, естественно, Netflix, и чуть более красочными, и, типа, где чуть меньше все-таки автора, потому что, ну, сериал Netflix, у них редко бывают сильные авторы. Вот, я даже тоже в канале про это писал, потому что там главная проблема все-таки, вот в One Piece, в отличие от там «Тетрадь смерти» и «Ковбой Бибопа», там, типа, есть вот эта японская дичь, где там во время драк там герои выкрикивают свои удары, там, типа, «Ужва!» там, «Гам-гам!» блять, вот эту хуйню, когда они дерутся, и вот это оно все есть в сериале, но вот у них не получается это органично как-то показывать в кадре, видно, что когда они это орут, немножко, знаешь, это легкий дискомфорт ощущает на съемочной площадке в этот момент каждый человек. Потом все-таки, блядь, все-таки мы анимешники, да, вот они такие состоят, вот есть такая херня. Но в целом там очень прикольные герои все, такие яркие, красивые, интересно, у каждого там какая-то предыстория, они харизматичные достаточно, прикольные драки местами, дичь иногда вот и все-таки японская, она проскальзывает, она создает такую некую изюминку вот этому пиратскому сеттингу, и в целом получилось очень весело и задорно, и я очень прям приятно был удивлен, потому что, ну, я вообще не особо смотреть, даже сначала хотел, там, типа, первые люди посмотрели, сказали, типа, что заебись, я тоже глянул, такой, вау, вот это класс.
А там закончена история на сезон, или все-таки
Первый сезон, нет, он не законченный, и как бы, так там и оригинал не законченный, вот это проблема.
А, то есть еще типа непонятно, как они будут заканчивать
вот Netflix. Самая сериал, большая, да, проблема, да, One Piece, mm-hmm, типа сейчас уже на пороге. Вот даже если сериал нормальный, непонятно, как долго и как его заканчивать. Его долго физически не получится делать, потому что там условно актеры от старости умрут, и там, ну, не получится уже органично показывать типа образ типа вот этого молодого пацана. То есть это тоже там 2-3 сезона, и он уже, ну, уже мужиком будет. И надо с этим что-то делать. Непонятно что, вот абсолютно вот
ситуация. Рекаст.
Рекаст или закрыть.
Что вполне вероятно. Что, кстати, вполне я читал, вероятно, что они будут экранизировать Наруто.
Ух, ебать.
О-о-о. Вот, они собираются Netflix сделать, поэтому ждем.
Пум-пум-пум.
Вот, да, я смотрел 5, у меня есть даже 3 томика манги оригинальные. Ну, типа, не оригинальные, а вот, который выходил еще в 2000-х годах.
Нифига, вот это Эксмоская, да, что ли?
Да. Вот, я смотрел первые 10 серий Наруто.
Я 3 серии Наруто примерно смотрел. Вот.
Вот. Но я знаю главных героев. Это Хокаге.
Это даже я
знаю. Сакура и Саски. Да.
Я помню, единственное, что помню про Наруто, то, что там могли один удар наносить 3 серии. Вот это вот.
Да-да-да, вот мне это очень понравилось, я после этого прекратил смотреть.
Это Ваня уже в детстве был умнее среднестатистического
анимешника. Мне просто друг говорит, типа, Вань, посмотри, это прям прикольно, я вот смотрю, мне так нравится, смотрю. Блять, ну там реально 40 минут идет одна драка, там 2 серии. Такой, нахуя мне это смотреть? Я лучше посмотрю Черепашек.
Диана Джонса.
Я посмотрю Кристофера Нолана. Все пойму.
Я посмотрю Барби, тоже все пойму. Короче, One Piece очень классный, поэтому если вот вам хочется какого-то такого задорного приключенческого сериала про пиратов, что не так много, в принципе, у нас рынок предлагает, то вперед.
Если вы ждете игру от Ubisoft,
которая мертворожденная,
да. Да, да, которая уже делает 20 лет. Вот для вас.
Да. Че, все, я думаю. Все, надо запиздеть.
Пожиратели контента.
Да. Поэтому это был подкаст «Мужчины в трико». Читайте сайт geekcity.ru, подписывайтесь на телеграм-канал «Мужчины в трико», подписывайтесь на наш Boosty, ставьте, ебашьте лайки, блин, пожалуйста, на Яндекс.Музыке, подписывайтесь и ставьте отзывы в Apple подкастах. Что там еще, Ваня, может?
На любой другой платформе, где вы слушаете, мы везде есть. Абсолютно
везде.
Есть
вообще везде. А мы на Ютубе есть?
Нет.
Ну, кроме YouTube. Вот вы наврали.
Смотрите нас, да, и слушайте
если
нас.
Если на Boosty будет $1000, я начну выкладывать на YouTube.
Начнем делать видеоверсию. Я буду снимать студию, приглашать Ваню, а Сережу будем выводить на экран. Я уже все продумал.
Да, я буду как злодей в шпионском фильме появляться в затемнении.
Не-не-не, мы тебя поставим на робота, который будет двигаться с экранчиком такой, знаешь.
Робот Алёша.
Короче, ваши деньги пойдут в дело. Вот, читайте сайт geekcity.ru, подписывайтесь на нас везде. Спасибо, что слушаете, если вы все-таки нас слушаете.
Полтора земля.
Да, с вами был Сережа Афонин.
Иван Скородумов, это не я, это Ваня. Вань, скажи, кто ты?
Да, и Никита Кмызов.
А это я уже, да, все.
Да, в следующий раз что-то будет. Mortal Kombat, блядь, в следующий раз будет.
Mortal Kombat!
Ваня, вот здесь запись, давай остановим.
Все, всем пока.